Картина недели.
Всем привет. В петербургской студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Делинский. Мы подводим некоторые информационные итоги уходящей недели вместе с ректором Гуманитарного университета профсоюзов Александром Записоцким. Александр Сергеевич, добрый день.
Добрый день.
Как вы считаете, главное событие на этой неделе?
Ну, вы знаете, событий главных несколько. Для меня, как для ректора, конечно, это начало учебного года, которое для меня уже происходит. Это же комплекс определенный входа в новый учебный год, коллектив, новые студенты, первый курс. Конечно, страна живет под влиянием, пожалуй, того, что происходит в экономике, того, что происходит с пенсионной реформой. Это такая глобальная для нас ситуация в масштабах страны. Может быть, глобальное не то слово, но, наверное, самое масштабное. Ну и, конечно, эмоционально, по-человечески, это уход из жизни Иосифа Давыдовича Кобзона.
Угу. Потеря Кобзона действительно шок, но как бы цинично это ни прозвучало, это ожидаемо. Он долго болел.
Вы знаете, это всегда ожидаемо, но вот ушел только что Михаил Бобров, до этого совсем недавно ушел Даниил Гранин. Ко всем этим грустным событиям мы вроде бы должны быть готовы, но к этому по-человечески быть готовыми невозможно. Что это все равно горе, это образовавшаяся пустота, это понимание, кто ушел, это понимание, что таких людей не заменишь, хотя все время говорят, что незаменимых нет. Это ощущение, что мы в духовно-нравственном смысле осиротели. Понимаете, вот каждый такой уход производит тяжелейшее впечатление.
Угу. Ну вот давайте прямо сейчас поговорим о том, к чему нам с вами готовиться. Вот. Мне 44 года, вам...
Я не буду говорить сколько, ну так... Лет на 20 побольше, скажем.
Ага. В общем, пенсионная реформа. Или, как сейчас принято говорить в официальных СМИ, изменения в пенсионной системе. Потому что слово «реформа», оно скомпрометировано. Александр Сергеевич, у меня такое ощущение, что это бомба замедленного действия. Вот смотрите, я сейчас процитирую одно из ключевых предложений президента. Считать предпенсионным возрастом 5 лет до наступления срока выхода на пенсию. Установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме их на работу. Я представляю, к чему это приведет в ближайшем будущем. Вот стукнет мне, например, лет 60. Вот. Я начну приходить на работу, улыбаться начальству, но ничего делать не буду. И вот ты попробуй меня уволь, потому что административная и уголовная ответственность.
Вы знаете, для меня вообще вот то, что происходит, это симптомы такого медленного, но это может ускориться, втягивания страны в национальную катастрофу. Это один из симптомов явлений глубинных. Что такое страна, такая страна, богатейшая, с нефтью, с алмазами, с лесом, с газом, не может прокормить своих стариков? Это что вообще у нас происходит? 20 лет последние, почти, без малого, мы исправляем последствия ельцинского режима, когда огромное количество вещей было сделано необдуманно, очень плохо, через пень-колоду. 10 лет ельцинских времен. А сейчас что у нас происходит? 20 лет исправляем. К чему мы пришли? Понимаете, на самом деле пенсионная реформа – это для нас, для всех россиян, особенно для тех, кто воспитан в советское время, когда было принято заботиться о людях, это шок. Я политический сторонник Владимира Путина. Я считаю, что России в свое время его, ну, если кто верит в Бога, считайте, буквально Бог послал. Вот. Ну, кто верит, так сказать, в судьбу, ну, все равно Бог послал, только называется он судьба. Нам Бог Путина послал. И вот этот человек выходит выступать перед страной, защищать позицию свою, и эта страна с ним не соглашается. Люди не готовы к тому, что нам надо прекратить поддерживать своих стариков. Люди считают, что нам надо прекратить поддерживать паразитирующих бездельников, олигархов, которые продолжают разбазаривать все, что есть в стране, и прекратить поддерживать паразитов-чиновников.
Слушайте, ну вот к вопросу о чиновниках-паразитах. Вы видели свежее расследование Навального по поводу недвижимости главы Пенсионного фонда России? У главы Пенсионного фонда, у семьи, нашли недвижимости на 1 000 000 000 рублей.
Вы меня ставите в очень неприятное положение.
Я понимаю, но тем не менее.
Я не являюсь политическим сторонником Навального. Я вообще ни в какой жизненной ситуации не хотел бы быть с ним на одной стороне. Но то, что происходит с олигархами и с чиновниками, это уже абсолютно нетерпимо.
Так может, к ногтю?
Вы знаете что? А революционных потрясений-то тоже не хочется. Огромная вот беда то, что происходит со страной, а суть не в том, что вот данные решения все неправильные. Хотя вот давайте мы о данных решениях немного поговорим. Владимир Владимирович нам говорит, что у нас нет другого выхода. Владимир Владимирович – это, безусловно, чрезвычайно уважаемый мною человек. Но по жизни ему аппарат приносит 3 страницы на эту тему текста. А у меня, как у ученого, есть вопрос. Покажите расчеты. Кто вот это считал? Может быть, Академию наук вообще специально угробили для того, чтобы у нас не было достоверных, точных расчетов, понимания, что происходит с экономикой, понимания, куда уходят деньги. Покажите, вот расчеты на стол, я бы сказал бы, вот тем чиновникам, которые сейчас у нас это внедряют. Давайте мы посмотрим. Ведь все время из-за кулис выскакивают этакими чертиками мальчики, которые все это якобы считали и которые вот эту реформу якобы прорабатывали. Бакалавры из Канады. У нас разогнали академиков, у нас разогнали величайших светил, у нас переподчинили экономические институты научно-исследовательские чиновникам. Для чего? Зачем вот это все произошло? А чтобы не было у страны достоверных данных о происходящем. Понимаете, чтобы никто реальные цифры не мог выложить. А куда пошли деньги? А ведь на страну продолжает проливаться золотой дождь. Нефть в 2 раза дороже сейчас на мировом рынке, чем было заложено в бюджет. 100 миллиардов по-прежнему вывозятся за рубеж. А мы все время долдоним, что у нас нет другого примера, чем разваливающийся экономический Запад, хотя Китай уже Запад обгоняет 7-мильными шагами, и мы дожили до того, что не только у Китая более эффективная экономическая система, оказывается, у Белоруссии она более эффективная, понимаете? Вот наши СМИ, контролируемые олигархами, вовсю ругают Лукашенко, который наших олигархов в Белоруссию не пускает. А у них по паритету покупательной способности доходов на душу населения этим летом превышение над Россией. Без газа, без нефтяной трубы, без всего. Просто порядок в государстве.
Батька Лукашенко должен быть безумно благодарен Владимиру Путину за продуктовые санкции. Но мы помним, креветки, сыр, яблоки, фрукты, овощи, вот это все из Европы идет через Белоруссию транзитом, и, соответственно, Белоруссия получает маржу.
Я бы обратил бы внимание на другое, на то, что Лукашенко не допускает вот такого распила бюджета, который у нас происходит, не допускает вот этого жирующего олигархата и жирующих чиновников. И там даже никто не мыслит вот о подобных условиях существования для этой прослойки, которая создана у нас. А у нас каждый год 100 миллиардов вывели на Запад. Хлопаем в ладоши, но надо же вообще, как здорово. Спекулятивный капитал там, значит, торгует на колебаниях курса рубля. Значит, мы хлопаем в ладоши. Сколько это может продолжаться? Страна получила в первые десятилетия данного века 2 триллиона долларов сверх обычной цены нефти по сравнению с 90-ми. И вот наше экономическое руководство, экономический блок власти нашей, он привык жить в условиях, когда деньги на них падают с неба. Они привыкли относиться к госбюджету как к своему кошельку. Хочу жене дам денег, хочу теще, хочу любовнице на цветы брошу. У нас олигархи могут свободно приходить в правительство, потому что они обнищали, они бедные, понимаете ли. Они, ну, слишком короткие яхты уже теперь покупают. И все потому, что это вот американцы там что-то не так сделали. И они выпрашивают у правительства столько, сколько им надо на поддержку штанов. А для пенсионеров денег нет. Вы знаете, разум с этим не может согласиться. Вот просто не может согласиться.
Александр Сергеевич, прервемся на этом. Прямо сейчас немножко рекламы.
Картина недели. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда».
Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Картина недели.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Мы подводим некоторые информационные итоги уходящей недели вместе с ректором Гуманитарного университета профсоюзов Александром Записоцким. Александр Сергеевич, в предыдущей части программы остановились на том, что разум не может согласиться с тем, что олигархат живет, жирует, чиновники живут, жируют, пилят бюджет. Вместе с тем весь остальной народ, ну вот приходится затягивать пояса. Пенсионная реформа, озвученная месяц назад правительством, в общем, вступает в решающую стадию. Владимир Путин фактически одобрил увеличение пенсионного возраста. С некоторыми поправками, конечно, но вот так. У меня есть один дико раздражающий момент. Вот на 3 года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию для женщин до 37 лет, для мужчин до 42. Кто у нас имеет право на досрочную пенсию? Да? Это работники опасных производств, но их не так много, как силовиков в нашей стране. То есть сотрудники полиции, спецслужб, военные внезапно получили бочку меда и коробку печенья. Зачем? Я не понимаю. Всем остальным увеличивают пенсионный возраст, силовикам снижают. Это страх?
Вот для меня это все воспринимается как какое-то личное горе. Я очень симпатизирую Путину, и я понимаю, насколько ему непросто со всей вот этой публикой. А народ уже очень хорошо разобрался в происходящем. Достаточно посмотреть социальные сети. Вот вы задали один из очень острых вопросов, на который мне лично даже отвечать не хочется. А социальные сети переполнены этим. И до сих пор в правящих структурах есть люди, которые считают, что это все можно переломить через колено. Вот расхождения, которые появились между властным блоком и народом, можно подавить, если заставить зависимые от власти СМИ говорить всякую ерунду, в которую люди не будут верить. Если заставить людей молчать, вот оно все встанет на свои места вдруг. И если платить побольше денег правоохранительным органам. Я за то, чтобы наши силовые структуры получали высокие зарплаты, работа у них не сахар. Но я думаю, что идти к этому надо через построение эффективной и процветающей экономики.
В первую очередь. То есть с этого нужно начинать?
С этого нужно начинать, да. А не с того, что идти и смотреть, да у кого бы еще из народа своей страны что-то отнять. Негодная экономическая политика, негодная организация деятельности экономики с великолепным работоспособным народом, сохранившим еще, несмотря на развал образования, сохранившим еще высокий образовательный уровень, любящим свою страну, не желающим уезжать на Запад, трудолюбивым, между прочим, очень. И в стране очень богатой исходными ресурсами. За нами такая история, за нами такая культура и такое бездарное управление экономикой. Вы посмотрите, вот куда ни кинь, это вообще не только экономика, это социально-экономическая система. Образование, что бы нам ни рассказывали, мы все понимаем, чем дальше, тем хуже. Я как ректор, значит, работающий ректором уже 26-й год, могу сказать, что никогда не было таких сложных условий для работы вуза, который честно старается создать качественное образование. И создает, и дает его. Никогда не было таких проблем со стороны омерзительного чиновничества, со стороны непрерывно выпускаемых дурацких циркуляров, со стороны ежегодного идиотского, в кавычках, реформирования системы. Это с образованием, со школой то же самое. А давайте мы посмотрим, а, пенсионная система, до чего дошли, да? А что с наукой? Нам рассказывают, что больше выделяется денег на науку. На какую? Науку подчинили чиновникам. Понимаете, теперь чиновники командуют академиками. Уничтожили эффективнейший механизм расходования государственных средств, на котором Сталин выиграл конкуренцию не только с фашистами, но и со всем Западом. Мы из СССР, из того времени, должны были пойти вперед, должны были найти очень эффективные механизмы улучшения того, что было. а не развала всех важнейших подсистем и подструктур общества. Я не очень компетентный человек в медицине, но я думаю, что радиослушатели лучше меня расскажут, что происходит в медицине.
Коллега доктор Ануфриев, который ведет у нас программу «Здоровый разговор», он периодически рассказывает о том, что на самом деле происходит, в том числе у нас в эфире. С обязательным медицинским страхованием все знают, какая там, в общем, пятая точка, мягко говоря, с ОМС. Вот. А что творится с ДМС? То есть человек платит деньги за добровольное медицинское страхование, и за эти деньги он получает отвратительное обслуживание.
Я догадываюсь, что это именно так. Вот, хотя я, конечно, не сижу в очереди в районных поликлиниках. Я должен это признать, но я вижу, как люди мыкаются с очень многим. Попросту говоря, я за то, чтобы страну вел Путин вперед, но вел совершенно не на пятую точку.
Есть одна маленькая проблема. Владимир Путин получил кредит доверия от населения. Он сменил состав правительства. И в итоге мы видим повышение НДС, налог на добавленную стоимость, до 20%. А с нового года акцизы на бензин вырастут. А повышение пенсионного возраста, который мы прямо сейчас обсуждаем. А у нас в стране все настолько плохо, что государство затягивает гайки. Или какой-то свет в конце тоннеля виден? То есть мы можем, я не знаю, предпринять что-то для того, чтобы курс правительства изменился?
Я вам скажу так. Среда, которую я бы назвал бы интеллектуальной элитой, была крайне разочарована уже составом правительства. Понимаете, это не то правительство, которое способно самостоятельно вырабатывать стратегический курс, ну, скажем так, социально-экономического развития страны.
А я напомню, после выборов президента и смены правительства нам было объявлено о том, что нас впереди должны ждать какие-то прорывы. Вот, нам нужны прорывные решения в экономике для того, чтобы жизнь стала лучше и веселее.
Это оборачивается прорывами в карманах, которые уже переходят в прорывы в штанах. Понимаете?
Сурово.
Вот. И мне, например, было понятно, вот кто такой Орешкин, например, какие его идеи мы знаем. Как он себя зарекомендовал как человек, который способен предложить перспективные идеи социально-экономического развития страны, оживления экономики, реального улучшения работы малого бизнеса, предприятий среднего масштаба и так далее, и так далее. А это просто очень серьезный, эффективный, дисциплинированный бюрократ уровня начальника отдела из министерства, который с бумагами умеет работать.
То есть при советской власти он был бы вот таким...
А он и сейчас был таким, и его уровень такой и остался. Он блестящий бюрократ. А что из этого вытекает? А что идеи экономического, в кавычках, развития, они вырабатываются в совсем других местах и совсем другими людьми. Имена которых, ну, в общем, интеллектуальные лица.
Список Forbes.
Ну, я бы так не сказал бы. Но эти имена известны, но они в тени. Вот одни люди говорят, что им хочется видеть в экономике, а другие в кабинетах бюрократы их исполняют. Владимир Владимирович сказал, что у нас потрясающе квалифицированное правительство. Действительно, оно потрясающе квалифицированное в целом ряде направлений работы. Они на бумаге великолепно готовят решения, и они великолепно в бюрократическом аппарате их проводят. А вот за эффективность этих решений экономический блок правительства вообще и не отвечает. Ну, знаете ли, ну, не получилось. Ну, вот там санкции, ну, вот там что-то еще, ну, вот там цены на нефть, ну, вот там... Ну, знаете, ну, не получилось. Ну, сейчас мы еще поработаем, сейчас мы еще сделаем лавину бумаг. А дальше опять не получилось. Реформу милиции в полицию провели, вот. А знаете, опять результаты не те, которые ожидали. Еще хуже стала работать эта милиция, полиция. А вот еще там, ну, мы же работаем. Мы же на работе сидим до глубокой ночи. Мы же уже даже спим в машинах, пока едем домой и из дома. Мы непрерывно работаем. Мы очень эффективное правительство.
Слушайте, так может все-таки восстановить некий режим деловой репутации? То есть не справился — на воздух. Занимайся бизнесом.
Вы знаете, все ждут, что что-то вот будет восстановлено. Вот. А надо иметь идеологию, надо иметь настоящую науку, надо иметь незакулисное управление государством, не пойми кем, людьми, которые на самом деле очень мало к этому подготовлены. И если управляют государством, то в своих интересах. в закулисных интересах, а надо иметь настоящее научное управление обществом, надо восстанавливать Академию наук, надо менять слой, который готовит решения в области социально-экономического развития, слой чиновников. Вот там народу-то человек 150. Замени 150 человек в России, поставь правильных людей, события пойдут совершенно по иному пути. Понимаете, и даже министерство состав не надо менять. Там очень добросовестные чиновники, они действительно работают с утра до ночи. Только они будут работать над правильным курсом, который дает результаты для страны. Иначе, понимаете, что, какие перспективы? У тех слоев населения что-то отобрали, этим не додали. Ну, давайте, а дальше уберем школьные завтраки. Вот дети наши будут худыми и стройными, у них не будет ожирения. Нам пресса будет объяснять, что стройные дети, такие борзые и подтянутые, они лучше, чем толстые дети.
Слушайте, в порядке бреда. В том же интернете есть предложение ввести выход на пенсию по весу. То есть, если тебе 65 лет, и ты весишь 65 килограммов, выходишь на пенсию. Если ты весишь 78 килограммов, выходишь в 78 лет. Красота же неописуемая будет. Все будут красивыми, подтянутыми, поджарыми.
Но сильно морщинистыми. Народ наш остроумен. Но когда народ начинает садиться и задавать вопросы, а потом вносить предложения, ну, это означает, что правящий слой, он потерпел фиаско. Он не может предложить убедительные пути. Но дальше ведь будет хуже, понимаете? При вот этом социально-экономическом курсе уже не будет хватать денег и на правоохранительные органы. Уже не будет хватать деньги на оборону, на вооружение и так далее. Вот. И тут очень много дальше неприятных перспектив. Вот понятно, что стране нужно иметь, например, свое собственное оборудование для того, чтобы эксплуатировать свои нефтяные месторождения и газовые в Арктике. А где настоящая наука, которая в состоянии это все создать?
На Западе.
На Западе, да. А вот закончатся все технологические идеи, которые сейчас заложены в основу нашего потрясающего военного оборудования и оснащения нашей армии и продажи нашего вооружения на Запад. А где следующие будут идеи? Это кто? Олигархи их нам сформулируют? Это вот эти все руководители оборонных концернов? Вот это они, люди, которые в науке и в технологиях ничего не понимают, но являются, так сказать, очень уважаемыми людьми. Это они нам все обеспечат. Это как Королев они. Это вот такие люди, как Королев, которые обеспечили нам прорыв в космос, да? Я боюсь, что если события будут развиваться в этом направлении, то нас ждут тяжелые времена.
Так, давайте прервемся о системе образования, о последствиях того, что происходит в системе образования. Накануне Дня знаний, накануне возвращения в школы и вузы, поговорим через 4 минуты.
«Картина недели».